Радио Медуза.
В Конгрессе США представили огромный и очень политизированный, считай, протрамповский, доклад о ковиде. Мы изучили его за вас. 520 страниц, сотня громких выводов и очень мало нового. Вы слушаете аудиоверсию этого разбора, а прочитать его можно по ссылке в описании. Это Радио Медуза. Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube. Если вы слушаете нас там, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, не забывайте колокольчик, чтобы не пропустить новые эпизоды, и оставляйте комментарии. Так вы поможете другим людям нас найти. А еще Медузу удобно читать и слушать в приложении. Скачайте его, оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Подкомитет по изучению пандемии ковида, подконтрольный Комитету Палаты представителей Конгресса США по обеспечению контроля и подотчетности под руководством республиканца Джеймса Комера, опубликовал финальную версию доклада о пандемии. В нем анализируются действия американских властей в ходе чрезвычайной ситуации. В документе рассматриваются внутриэкономические вопросы, вроде предполагаемых нарушений со стороны правительства при финансовой поддержке бизнеса и граждан в ходе пандемии. А также анализируются отношения со Всемирной организацией здравоохранения, ВОЗ, и Китаем, и даже сугубо научные факты и гипотезы. Вот что, в частности, утверждается в докладе. Несколько тезисов. Вирус SARS-CoV-2, скорее всего, most likely, сбежал из лаборатории в китайском городе Ухань, а не появился естественным путем в природе. Американские налогоплательщики фактически оплатили создание вируса в ходе опасных экспериментов по усилению патогенов, так называемых исследований gain of function. ВОЗ не справилась со своими задачами в ходе пандемии и поддалась давлению Китая. Еще один вывод этого доклада – требования о соблюдении социальной дистанции в ходе пандемии не были обоснованы доказательствами. То же касается рекомендаций носить маски, их эффективность тоже была сомнительна. Также авторы доклада утверждают, назначение без доказательств эффективности таких препаратов, как популяризированный Дональдом Трампом гидроксихлорохин, было адекватным шагом в борьбе с пандемией, а другие представители власти эти лекарства незаслуженно демонизировали. Вакцины так и не предотвратили передачу вируса, хотя это было обещано. И вообще, вакцины одобрили слишком быстро, и это плохо, ведь на регуляторов давила администрация Джо Байдена. Одновременно это очень хорошо, так как инициатором программы ускоренного производства и одобрения вакцин стал Трамп. Таким образом, Дональд Трамп спас миллионы жизней. И кроме того, считают авторы доклада, он спас многих американцев запретом на международные перелеты из Китая, несмотря на обвинения в ксенофобии со стороны Всемирной организации здравоохранения. И так далее. Это не все тезисы доклада, но его суть они передают верно. В целом, чтение документа можно упростить, заменить простой эвристикой. Все, что в ходе пандемии одобряли республиканцы во главе с Трампом, было правильным, а с чем они не соглашались, соответственно, неправильным. Если какое-то из распространившихся ими утверждений оказалось ложным, и это можно аргументированно доказать, то оно в докладе просто не упоминается. Аналогично не упоминаются и утверждения, с которыми республиканцы не соглашались и которые оказались верными. В документе на 520 страниц «Медузе» не удалось найти хоть какую-то часть, где это правило не соблюдается. При этом явно неверных утверждений или грубых искажений научных фактов в докладе, насколько можно судить, тоже нет. Авторы просто преимущественно обращают внимание на негативные последствия решений чиновников, которые действительно были во время пандемии. Например, на заметное академическое отставание детей, переведенных на домашнее обучение, на психологические последствия локдаунов и так далее. Доклад касается решений только американских властей, но США в этом отношении не уникальны. В ходе пандемии во всем мире регуляторы наряду с научно обоснованными мерами вводили странные и даже откровенно вредные ограничения. Например, в Греции и Австралии в какой-то момент собирались заставлять людей вакцинироваться под угрозой наказания, а во Франции на время локдауна закрывали парки. Авторы доклада подробно критикуют все подобные решения, если они актуальны и для США. Метод их аргументации можно проиллюстрировать на любом из 94 утверждений документа. Во всех случаях логика работает примерно одинаково, как, например, в случае с упомянутым выше гидроксихлорохином, любовью к нему Трампа и критикой препарата со стороны медицинских чиновников. Гидроксихлорохином лечился сам Трамп. Препарат оказался неэффективным, а, возможно, и вредным. А что в докладе? Противомалярийный препарат гидроксихлорохин был популяризирован Трампом в самом начале пандемии. 21 марта 2020 года, когда еще не было никакой специфической терапии ковида и устоявшихся протоколов лечения, он писал в своем твиттере, цитата, Гидроксихлорохин и азитромицин, принимаемые вместе, имеют реальный шанс стать одним из самых больших прорывов в истории медицины. Конец цитаты. Это привело к резкому всплеску интереса к препарату, который прежде применялся только для лечения малярии, а в контексте ковида был изучен лишь в крохотной работе французского исследователя Дидье Рауля. В мае Трамп признался, что применяет гидроксихлорохин для профилактики. Несмотря на рекомендации американского регулятора FDA, это Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, использовать вещество только в больничных условиях. Параллельно президентскому продвижению развивалось научное понимание о гидроксихлорохине и накапливались данные о том, насколько он эффективен против SARS-CoV-2. В начале марта 2020 года, когда Трамп писал свои твиты, хлорохин и гидроксихлорохин действительно рассматривались в качестве потенциальных противовирусных препаратов на основе обнадеживающих работ инвитро, то есть на клетках в пробирках. Было обнаружено, что оба вещества способны блокировать репликацию вируса. Потенциально их главным преимуществом могло стать то, что они уже одобрены и применяются по другим показаниям, и поэтому базовые вопросы безопасности для этих веществ были сняты. FDA 28 марта 2020 года выдала экстренное разрешение на использование гидроксихлорохина и хлорохина, а ВОЗ включила соответствующую терапию наряду с другими потенциальными противовирусными веществами в программу клинических исследований под названием «Солидарность». Однако уже в середине апреля 2020 года появились первые научные результаты, которые ставили под вопрос эффективность хлорохина и гидроксихлорохина в клинике. Концентрация веществ, при которой достигался противовирусный эффект, вероятно, была совершенно недостижима в организме, а вот осложнения для сердечно-сосудистой системы с приемом препаратов проявлялись быстро. К маю 2020 года из публикации в журнале Lancet стало известно, что гидроксихлорохин не просто бесполезен, но, возможно, увеличивает общую смертность заболевших ковидом. В статье говорилось, что часть дополнительных смертей у пациентов была вызвана побочными эффектами, в частности, аритмией. И хотя вскоре эта статья была отозвана самими авторами, на основе других исследований сначала ВОЗ приостановила испытание препарата, а к 15 июня 2020 года уже американская FDA отозвала временное разрешение на использование гидроксихлорохина. Почти во всем мире препарат был признан неэффективным к августу 2020 года, хотя в России его официально рекомендовали вплоть до начала 2021. Относительно недавно, уже в 2024 году, по итогам медико-политической драмы вокруг гидроксихлорохина, была опубликована попытка подсчитать с помощью эпидемиологических методов число избыточных смертей, которые могло принести использование препарата без тщательных исследований. Авторы говорили тогда о 17 тысячах пострадавших по всему миру. Однако и эта работа была отозвана из-за ошибок в статистическом анализе. А споры о том, вредны или просто бесполезны антималярийные препараты при ковиде, продолжились. И теперь кажется, что вред проявляется только при очень высоких дозировках, а при низких нет ни положительного, ни отрицательного эффекта. Так обстояли дела в реальности. А вот что написали по поводу гидроксихлорохина авторы доклада. Истории применения гидроксихлорохина в США посвящены несколько страниц, и в этом отрывке ни разу не упоминается Трамп и его роли в популяризации терапии, а делается общий вывод. Использование препаратов off-label, то есть использование лекарств по показаниям, которые не утверждены государственными регулирующими органами и не упомянуты в инструкции. Использование препаратов off-label было необоснованно демонизировано государственными органами и привело к дальнейшему разрушению отношений между врачом и пациентом. Это цитата из доклада. Далее в докладе утверждается, справедливо, что применение препаратов по иным назначениям, чем в инструкции, это нормальная медицинская практика, к которой в некоторых случаях прибегают многие врачи. Но в ходе пандемии эта практика стала объектом критики и демонизации со стороны агентств общественного здравоохранения, которые под давлением правительства нагнетали страх вокруг таких препаратов, как ивермектин и гидроксихлорохин. В качестве эксперта авторы доклада пригласили доктора Джерри Уильямса, владельца клиники Urgent Care 24/7. Он признался, что выписывал гидроксихлорохин пациентам off-label, ориентируясь в том числе на упоминавшуюся уже статью от марта 2020 года об эффективности вещества инвитро. Уильямс также рассказал, что не собирался проводить научные исследования, а просто применял препарат в соответствии с клятвой Гиппократа и был открыт и честен с пациентами. Он также пожаловался на то, что после отзыва разрешения FDA гидроксихлорохин стало очень тяжело получить от фармацевтов, на основании чего в докладе и сделан вывод о разрушении отношений между врачом и пациентом. Вот цитата. «Как детский невролог я привык к этому, потому что многие лекарства для детей задерживаются или вообще не получают одобрение FDA. В моей работе все риски и преимущества применения препарата обсуждались с пациентом, и человек принимал взвешенное решение. Однако фармацевты начали попирать отношения между врачом и пациентом. Фармацевтические советы таких штатов, как Вашингтон и другие, предписали врачам сообщать им о назначении гидроксихлорохина и ивермектина для использования не по назначению. Впервые в моей карьере фармацевты стали не соратниками и партнерами, а потенциальными противниками. Они оказались еще одним препятствием. Препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы обеспечить пациентов лечением, которого они хотели, и в котором отчаянно нуждались. Конец цитаты. Другими словами, Уильямс рассказал, что пациенты отчаянно нуждались в гидроксихлорохине, причем уже после того, как стало известно, что при ковиде препарат не просто неэффективен, но, возможно, иногда даже опасен. Собственно, именно на основании этих научных данных и было отозвано решение FDA. И тогда у Уильямса возникли сложности с фармацевтами, которые могли сообщить о назначении лекарства off-label. Таких проблем не было ровно до тех пор, пока на основе объективных данных FDA не выяснило, что такие методы вредны. В своих показаниях Уильямс апеллирует к научной литературе и, как мы уже сказали, ссылается на статью, на основании которой начал назначать гидроксихлорохин. Но статей, в которых гораздо более надежными клиническими методами спустя несколько месяцев была выявлена неэффективность препарата, он не упоминает. Не упоминают их и авторы доклада. Но еще более удивительна концовка этого блока. В ней, на основе опроса другого свидетеля, сотрудника Института Каттона и хирурга по образованию Джеффри Сингера, резюмируется, что такие подходы, как у доктора Уильямса, то есть прописывание препаратов не по назначению и без проведения исследований, важны, поскольку именно с их помощью клиническая наука получает научные знания. На основании таких аргументов авторы документа и сделали вывод о том, что использование гидроксихлорохина в ходе пандемии было демонизировано медицинскими регуляторами под давлением федеральных властей. Сильнее всего читателей доклада взволновало так называемое доказательство лабораторного происхождения ковида. Конгрессмены накопали что-то новое? Первый и, возможно, самый громкий вывод из доклада касается происхождения SARS-CoV-2. На основании допросов Энтони Фаучи, это бывший советник правительства США по вопросам ковида, допросов Питера Дашака, это глава американской некоммерческой организации Echo Health Alliance, которая сотрудничала с Институтом вирусологии из Ухани, где в конце 2019 года зафиксировали вспышку ковида, а также на основании разговоров с другими учеными и медицинскими администраторами, авторы доклада приходят к выводу, что, цитата, SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, скорее всего, появился в результате лабораторного или исследовательского несчастного случая, конец цитаты. При этом почти ничего нового в дискуссии о происхождении ковида доклад не прибавил. Все аргументы в пользу лабораторного происхождения вируса уже были так или иначе опубликованы. Последний раз «Медуза» рассказывала об этом в марте 2023 года, и аргументы сторон, которые приведены в том нашем тексте, остались преимущественно неизменными. С тех пор в докладе директора Национальной разведки США были рассекречены общие выводы Совета американских спецслужб, которые по вопросу происхождения ковида не пришли к общему выводу. Как и раньше, в целом спецслужбы считают, что как естественное, так и лабораторное происхождение остаются правдоподобными. Главные выводы доклада, с которого в середине 2023 года был снят гриф секретности, звучали так. Почти все агентства Национального совета считают, что SARS-CoV-2 не был объектом генетической инженерии. Большинство агентств считают, что он не был адаптирован к человеку в лабораторных условиях. Некоторые не могут определить это. Все ведомства совета считают, что SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия. С тех пор дискуссия вокруг происхождения ковида, конечно, не затихла, но и новых данных появилось немного. В частности, стали известны подробности редактуры Питером Дашиком, а также микробиологом Ральфом Бариком и соавторами, заявки на грант, которую исследователи из США и все того же Уханьского института вирусологии подавали в 2018 году в агентство DAPRA, это Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США, для проведения экспериментов по изучению возможного перехода коронавирусов от летучих мышей к людям. Якобы ученые скрыли в своей заявке некоторые риски, связанные с исследованием. Но сам грант ученые при этом тогда не выиграли, а американская часть команды описанную работу точно не проводила. Сторонники лабораторной утечки предполагают, что китайские коллеги Барика и Дашика в итоге все сделали самостоятельно и получилось неудачно. В последнее время также были подвергнуты сомнению работы эволюционного биолога Майкла Воробья, который, используя статистические методы, показал, что рынок животных в Ухане стал географическим центром большинства ранних случаев заболевания. Теперь некоторые ученые сомневаются, что его методология верна. К августу 2024 года наиболее полные аргументы в пользу лабораторного происхождения вируса привела в статье для New York Times исследователь Алина Чан. Именно этот материал, а не опросы свидетелей и другие документы, и используют авторы доклада как основной источник знаний о происхождении вируса. Но сама эта часть занимает всего 5 страниц, после чего авторы доклада сосредотачиваются на нарушениях в работе некоммерческой организации Дашика Eco Health Alliance, которая сотрудничала с институтом в Ухане, и также сосредотачиваются на обсуждении знаменитой статьи в журнале Nature о происхождении ковида за авторством исследователей Кристиана Андерсона и Роберта Гарри, которые отстаивали естественную теорию происхождения этого вируса. В докладе подробно обсуждают обстоятельства появления этого материала, роль Энтони Фаучи в ее создании и другие детали. Статья, по задумке ученых, должна была положить конец необоснованным теориям о военном назначении вируса. В ней приводились аргументы в пользу естественного происхождения, но не утверждалось, что имеющиеся данные полностью исключают лабораторную утечку. Обе гипотезы оказываются возможными, хотя Андерсон и Гарри явно склоняются в пользу естественного происхождения. Как выяснилось впоследствии и как видно из приводимой в докладе конгрессменов переписки, ученые были совсем не нейтральны в своем внешнеакадемическом анализе. Ими двигало желание дать рациональное объяснение возникновению пандемии, подавить распространение слухов и даже снять напряженность в отношении с Китаем. Однако по тем же письмам видно, что исследователи, включая Андерсона, впоследствии не раз настаивавшего на естественном происхождении вируса, рассматривали обе гипотезы как научные и старались сделать это честно, отказываясь называть лабораторную утечку теорией заговора. По итогу доклад конгрессменов дает много дополнительной информации о взаимоотношениях и мотивации ученых, тесно вовлеченных в исследование ковида на первых этапах пандемии. Но в этих данных очень мало нового, собственно, о происхождении SARS-CoV-2. Как бы исследователи из США и Европы не пытались с помощью статистики и анализа установить происхождение вируса и даже определить конкретный вольер, где содержалось первое заболевшее животное, удаленным образом это сделать не удалось. Несмотря на многочисленные подробности, за которыми уже сложно уследить, расследование о вирусе упирается в один простой факт. Пандемия началась на территории Китая, и без участия китайских властей ничего определенного о возникновении заболевания сказать нельзя. Без согласия Пекина нельзя получить ни архив лабораторных образцов, ни переписку исследователей, ни последовательности геномов исследуемых вирусов, сначала опубликованные, а затем изъятые из сети по неубедительным причинам. Невозможно понять и то, достаточны ли усилия, приложенные для поиска вируса в дикой природе. Проиллюстрировать этот тупик можно одним конкретным примером. В Институте вирусологии Ухани хранятся образцы крови, взятые у сотрудников в 2019 году, еще до начала вспышки на местном рынке и передачи вируса от человека к человеку. Впоследствии разведка США сообщала, что некоторые из сотрудников института летом того года болели с симптомами, похожими как на COVID-19, так и на обычную простуду. ВОЗ интересовалась образцами их крови в своем расследовании. И власти Китая сообщили организации, что результаты тестирования оказались отрицательными, у сотрудников якобы была обычная простуда. Но сами образцы никто из ВОЗ и любых организаций за пределами Китая в руках не держал, результаты анализа переданы лишь на словах. При этом независимая экспертиза могла бы стать мощнейшим доказательством или лабораторной утечки, или наоборот, непричастности Уханьского института к возникновению ковида. Но Китай решил не сотрудничать с ВОЗ, и организации пришлось поверить местным чиновникам на слово. Вы настроились на Радио Медуза. Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы», и приложение — это самый удобный и надежный способ нас читать и слушать, поскольку оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Обязательно скачайте его, а если оно у вас уже установлено, то проверьте, что вы обновились до последней версии. Так приложение будет работать без сбоев. Поддержать «Медузу» можно на сайте support.meduza.io, а также можно это сделать на YouTube, отправив нам донат. Для этого нажмите «Стать спонсором» в шапке профиля. Оставайтесь с нами.